передача «Материнский инстинкт».
Здравствуйте. С вами режиссер Людмила Чаус, звукоинженеры Дарья Кондратьева, Елена Пономарева и я, автор и ведущая Наталья Милованова. Помогая своим детям, требуйте, чтобы они и сами себе помогали. У них не будет ни твердого характера, ни силы воли, если они не научатся преодолевать препятствия, писал классик французской литературы 20 века Андре Муруа. Кстати, мудрая природа сама позаботилась о том, чтобы, начиная с момента появления на свет, ребенок постигал науку преодоления, проходя череду возрастных кризисов. О них-то и пойдет речь в нашей сегодняшней программе. Итак, у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Что же это такое возрастные кризисы? Почему они необходимы? И все ли дети этим кризисам подвержены?
Кризис – это такой переломный или переходный момент, когда возникает вот такой скачок, который часто характеризуется не только изменениями психологического статуса, состояния ребенка, но и физиологическими изменениями.
То есть кризис – это все-таки болезненное состояние и для ребенка, но и все. Естественно, для родителей тоже, да? Но без них нет развития.
Безусловно. Представьте себе, годовалый ребенок становится на ножки и падает. Снова становится и снова падает. Ему больно, он плачет, кричит, но не сдается и продолжает упорно двигаться дальше, вперед. Природа заложена так, что ребенок не останавливается. Да? Если бы мы во взрослом возрасте учились ходить, вероятнее всего, мы бы посчитали, да нет, это не мое дело, я, наверное, не буду этим заниматься. Но благо, что ребенок еще не обладает достаточным уровнем сознания и психологических защит для того, чтобы придумать себе такую ложь. Он просто этого не знает. Он продолжает вставать до тех пор, пока у него не получится. И вот, наверное, вот этот процесс является метафорой вообще всех кризисов. То есть я пытаюсь что-то делать, у меня не получается, и я пытаюсь до тех пор, пока я не почувствую, что у меня получилось.
А вот все дети этим кризисам подвержены?
Бывает по-разному. Бывает, что сглаженная форма протекания кризиса у какого-то ребенка. Бывает, что это касается всех кризисов. Бывает какого-то одного. Но считается хорошо, если ребенок проходит каждый из этих кризисов, потому что каждый из этих кризисов чему-то учит его. То есть после выхода из кризиса ребенок уже не тот, каким был раньше. Он знает гораздо больше, он умеет гораздо больше.
Ну и теперь давайте перечислим, какие кризисы нашим деткам приходится преодолевать.
Самый первый – это кризис новорожденности. То есть это тот самый период, когда вот еще совсем недавно ты был в утробе матери, ты жил, питался, тебе было тепло, тебе было хорошо, гармонично и комфортно.
Ничего для этого делать не нужно.
И ничего для этого делать было не нужно. Но в один прекрасный момент происходит нечто, что лишает тебя возможности сориентироваться. Ты не понимаешь, что происходит. Это шок, это растерянность. Не случайно возникает множество литературных произведений, стихотворений на тему того, что для ребенка, наверное, это рождение как смерть. Помните, да, историю, притчу о двух близнецах, которые обсуждали, есть ли жизнь после родов? Один из близнецов говорил, что да, есть же, после родов существует мама, мама, она повсюду, вокруг, а второй говорил, нет, нет никакой мамы, ты ее видел когда-нибудь? Нет. То есть мамы не существует. И таким образом они спорили, пока, наконец, не пришло им время родиться. Потому что действительно, что ждет по ту сторону мамы, не знает ни один малыш. И от этого незнания очень-очень страшно.
Это первый кризис, который преодолевает ребенок на пути своего становления. Как правило, родителям он доставляет, наверное, меньше всего проблем.
Очень важно на протяжении всего этого периода действительно поддерживать грудное вскармливание, чувствовать ребенка, понимать его и слышать его. Это, наверное, все самое важное, самое главное, что может получить ребенок от родителей для своего нормального развития и для перехода в следующую стадию, как раз вот этот самый кризис одного года или полутора лет.
Только ребенок привык, что все хорошо, и тут бах, исполняется год, и очередной кризис. Что вызывает кризис очередной?
А вот представьте себе, встаешь ты на ноги, и вдруг ты начинаешь замечать, что а ведь горшок с цветами так классно, весело падает на пол. А вот эта игрушка или вазочка, она тоже умеет летать. И ты узнаешь, что, оказывается, кошка, да, так смешно мяукает, когда ты хватаешь ее за хвост и тянешь. Этот период ребенок начинает исследовать мир, и он его пробует на зуб, на вкус, на нюх, на то, как оно бьется, на то, как оно сохраняет свою структуру. Ему все очень-очень-очень интересно.
Как оно блестит, как оно звенит, как оно разбивается. Да?
И вот здесь очень важно не отбить у него желание узнавать этот мир, потому что это очень легко можно сделать, достаточно просто очень сильно пугаться и кричать: «Положи на место, не трогай».
А вроде бы это естественная реакция, потому
конечно,
что сразу опасности.
Ой, какой кошмар. Слушай, ну это просто ужас.
ужасы и страхи нас подстерегают на каждом буквально.
Безусловно, да. Именно поэтому очень важно для того, чтобы не заточать ребенка в манеж, создать такую атмосферу, в которой действительно он мог бы трогать безопасные предметы, в которых он бы мог развиваться, расти, узнавать мир и при этом, да, вот никакого вреда для себя не причинять.
То есть обезопасить среду, и пусть он там в ней двигается.
И пусть он в ней двигается, да.
Я так понимаю, предметы. Что именно вот в этот возраст начинаются первые капризы, первые истерики и какое-то упрямство. Вызваны тем, что родители стесняют пространство ребенка, да? Или
это связано с разными вещами. В частности, это может быть связано с реакцией на поведение родителей, и это может быть реакция, которая направлена на желание привлечь внимание, получить дополнительную любовь и поддержку. А также это может быть связано и с тем, что как раз в этот период формируется воля ребенка, а родители начинают предъявлять ему первые требования. И каждый раз, когда ребенок не выполняет просьбы или требования родителей, то, соответственно, есть эмоциональная реакция, позитивная или негативно. И это вызывает протест. Я хочу по-старому. Я хочу как прежде. Почему раньше бабушка подавала мне по первому требованию кружку, а теперь она говорит, пойди возьми, ты сам можешь. А я хочу, чтобы как по-старому. А что будет, если я покричу? А что будет, если я два раза покричу?
Вот, значит, мы должны понимать, взрослые, так, что капризы ребенка — это не просто капризы, а это попытка его определенные границы
проверить, выстроить, да,
выстроить в этой жизни. Да? Ребенок поднимается на новую ступень развития.
Безусловно.
Ребёнка. И тут два года нам исполняется, да? Угу. Очередной кризис 2 года?
Очередной кризис, ну вот такой классический, самый сильный, в 3 года. Но дело в том, что все детки разные. И бывает так, что кризис 3 лет у девочек начинается раньше, да, даже в 2 года. А у мальчика может начаться чуть позже. Но кризис 2 лет связан прежде всего и с продолжением формирования волевых установок и навыков, а также с формированием речевой функции. То есть ребенок начинает говорить, да, и пытается через слова каким-то образом взаимодействовать с этим миром. При этом дети тоже уже в 2 года могут пытаться чуть-чуть манипулировать взрослыми, потому что они прекрасно знают, какой эффект производит на взрослого человека каждое сказанное им слово.
И вот мы приходим к самому трудному такому возрасту, 3 года, да? Угу. Потом 7 пойдет, ну и уже подростки когда. Чем характеризуется кризис 3-летних и какие здесь проблемы возникают у ребенка, какие проблемы возникают у родителей и как это все привести в баланс? Определенный.
Кризис 3 лет сравнивают иногда с подростковым кризисом по накалу страстей, по эмоциям, по напряжению. И это связано прежде всего с тем, что ребенок 3 года, как и подросток, он совершает такой очень сильный, ну, как говорят психологи, сепарационный шаг, то есть шаг, который отделяет его от родителей. То есть в 3 года он начинает понимать, что я отдельный человек. Он впервые начинает говорить слово «я», «моё». Он впервые начинает говорить «нет». И очень часто он добавляет это «нет» ко всем словам, просто для того, чтобы показать, что я решаю, я главный, я считаю.
То есть отсюда упрямство.
Вот эта позиция родительская, очень важно ее пересмотреть, потому что если так думать про ребенка, то тогда единственный способ развития событий — это конфликт с ребенком. То есть он качает права, надо поставить его на место, все, а ничего не получается. Он все больше и больше капризничает, он как будто требует чего-то другого. Ну, а ребенок требует того, чтобы родитель просто понимал, что ему очень важно сейчас ощутить самого себя в этом мире. Ему очень важно понять и осознать, наконец, кстати, это тоже происходит в 3 года, что он мальчик или девочка. То есть если до этого он особенно об этом не задумывается, то ему говорят, он знает, может сказать об этом, то в 3 года он как бы понимает, что это так, это факт, это данность, и он идентифицирует себя с полом. И родители очень важно понимать, что когда ребенок говорит «нет» или сопротивляется в этом возрасте, это необходимость психологическую обозначить свои границы. Здесь рекомендуют предлагать ребенку вот такой альтернативный выбор. Ну хорошо, ты не хочешь, да, сейчас одевать платье. Выбери, какой костюмчик ты наденешь. Предложи 2 костюмчика. Хорошо, да, ты хочешь сейчас играть в игрушки. Выбери вот из этих игрушек, что ты выберешь. Я помню, со своим ребенком я делала так. Мы приходили в магазин игрушек, он хотел все. И я ему говорила, можно? Можно, но только одну. Это обеспечивало нам несколько минут тишины. Он пристально разглядывал все игрушки.
Выбирал.
Он внимательно их изучал, он смотрел на каждую. Ну, а надо сказать, что, вот если честно, достойных игрушек там не было, а то, что было, у него уже было. И через несколько минут, рассмотрев все игрушки, он чаще всего говорил, ладно, в другой раз. Но иногда что-то выбирал. То есть, действительно, этот метод
работает.
Здесь
главное альтернативу предлагать, да?
Здесь главное, чтобы он почувствовал, что его уважают, его мнение. То есть, он готов идти на уступки, если чувствует уважение с другой стороны. Стороны и поддержку. очень важно поощрять ребенка и хвалить его, потому что именно в 3 года появляются первые достижения, которые он воспринимает как достижения, когда он понимает, что я это сделал, я этого добился, да, там, в утреннем детском саду, я рассказал стих, ты сделал это очень хорошо, потрясающе, мне так понравилось. Вот эти слова, они навсегда отпечатываются в сердце ребенка. Именно на эти слова он ориентируется, когда думает, а я справлюсь? И вот тут всплывают слова родительские, интроекты, тоже термин психологический, который потом всю жизнь сопровождает нас. Мы уже взрослые, а внутри нас вот эти слова. Это было бесподобно.
То есть требования все равно должны остаться требованиями. Нет, должно или нельзя остаться, нет или нельзя. Но предлагать вариант выбора ребенку и хвалить,
да,
поддерживать психологически комфортный климат.
Это, конечно, не значит, что не нужно наказывать за плохие поступки, но ни в коем случае не стоит называть ребенка или оценивать, там, ты плохой, ты неряха. Вот эти вещи тоже прилипают, и от них потом очень сложно освободиться. Вот этого не нужно говорить. Скорее, здесь нужно возвращать ребенка к правилам. Ты не послушался, да, и вот следует наказание. То есть ты не послушался, это не значит, ты плохой или хороший, это факт. И какие наказания самые действенные и самое эффективное для детей во всех возрастах, это, конечно, лишение возможности играть на какое-то время. Это достаточный стимул для любого ребенка. Не нужно ни в коем случае прибегать к большим мерам, потому что вот перебор с наказаниями, он тоже негативно сказывается.